Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с настоятелем храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами протоиереем Константином Татаринцевым. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день. Интересно, что вот недавно нашел выписку из метрической книги, где говорится о рожденной любови в 1909 году. Эта выписка из метрической книги, она, собственно говоря, является как бы современным свидетельством о рождении. Потому что был поставлен такой советский уже штампик, паспорт выдан. Там за подписью священника Алексея Фаворского этот документ был выдан родственникам этой Любочки, родившейся. И там написано, что священник Вознесенской, что за Серпуховскими воротами церкви. То есть революция она называлась таким вот образом. А сейчас она называется просто храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.
Отец Константин, спасибо, что вы нашли время с нами встретиться. Учитывая занятость и особое время, но промыслительно мы с вами увиделись в особый день. День памяти протоиерея Федора Соколова. В день его ангела и в день его гибели трагической. И поскольку вы были соработником самых первых дней восстановления Преображенского храма на Трикотажке, и все начиналось, и можно сказать, это же не будет преувеличением сказать, что вы сформировались, может быть, и как священник во многом вот под его началом, и заложено вот этот особенно дар любви, особый такой дух времени, во-первых, того времени, когда открывались храмы. И вообще, вот очень бы хотелось, чтобы вы нам рассказали, поделились вот воспоминаниями о том дивном времени и о самом, конечно, батюшке.
Действительно, сегодня день памяти великомученика Федора Стратилата, день небесного покровителя протоиерея Федора Соколова, который 18 лет тому назад ушел в вечность сотрудником нашего прихода, рабом Божиим Георгием. Он был водителем нашего прихода, и это вот нелепая трагическая авария, катастрофа автомобильная, она разлучила нас с батюшкой, но хочется верить на время, потому что все равно мы словами его старшего брата, епископа Сергия Новосибирского, все рано или поздно потом соберемся в одну большую семью. Мы такой большой семьей жили в Тушинском храме, в храме Спаса Преображения, что в Тушино. Я не с самого первого дня участвовал в его восстановлении, а через год, через полтора буквально, как был открыт, я был приглашен отцом Федором, где до того мы с моей супругой пели на клиросе в храме Тихвинской Божьей Матери. И как-то в трех местах было предложено рукоположение в сан диакона. И отец Федор тоже вот позвал к себе в храм, тоже предложил со временем рукополагаться. И так как вот отца Федора мы уже немножечко знали, и ближайший храм к нашему дому, и тут все совпало, и близость, и красота служб, и лад в этом храме, который отец Федор установил, что, конечно же, я дал согласие ему. И вот с 91-го года я стал трудиться на приходе Спаса Преображения в Тушино. Вот, а батюшка, он, с одной стороны, удивительно открытый, простой, улыбающийся, жизнерадостный, с другой стороны, строгий молитвенник, глубоко ответственный человек, любящий приход людей, Господа. И к нему люди очень тянулись и обретали, наверное, феноменальное вот его свойство, что человек, приближившийся к нему, взращивал в своей душе то благое, что, может быть, не было пробуждено. Он орошал и своей молитвой, и любовью, и мудрым участием в жизни людей, так что вот сорняки как-то увидали, а то доброе, что посеяно, возрастало. И каждый находил какие-то добрые плоды в своей душе от факта общения с батюшкой. И, конечно же, я тоже вот среди таковых. Безусловно, считаю отца Федора наставником, учителем, другом, собратом. Очень многие слова, они имеют какие-то качества, которые вот по чуть-чуть раскрывают то целостное, что было в общении с отцом Федором. Потому что действительно и учитель, и собрат, и молитвенник. И там вроде бы я когда-то состоялся там, в светских науках, батюшка же только семинарию, академию закончил, а я поражался, что у него можно было вот учиться и просто вот отношению не только к духовной жизни, к жизни как таковой, как многим явлениям сложным того времени. Страна была из одного фазового состояния, как бы сказали, термодинамики, переходила в другое состояние. Много было непонятного, тревожного и много радостного. Открывались храмы, появлялась действительно реальная духовная свобода. И вот как сориентироваться во всем этом, какие ориентиры такие правильные выбрать, вот очень помогал отец Федор.
скажите, насколько все-таки важна вот такая семейная преемственность? Это же семья Соколовых, она уже как бы вписана в страницу нашего современного православия русского. Ну и вообще, ведь как важно воспитание, мы знаем и по книгам Натальи Николаевны Соколовой, по воспоминаниям многих близких. И в нем, вот, если можно так сказать, был вот этот некий духовный аристократизм, с одной стороны, если можно таким словом назвать, и при этом вот такая простота необыкновенная и любовь к людям. Вот тот аристократизм, когда человек, ну это какая-то высшая форма, как вот в игре на инструменте, когда ни больше, ни меньше, то есть и чувство такта, и такой воспитанности, и строгость, и мягкость. Ну, это, наверное, и объяснить-то словами трудно. Но вы вот это все рядом видели изо дня в день. И, конечно, я думаю, что многие могли чему-то научиться. И так и получилось ведь.
Ну, мы те, кто были в Тушинском храме в тот период, когда отец Федор был настоятелем, это люди счастливые. Вот мы тот кусочек жизни, у кого там побольше, у кого поменьше. Но мне вот около 10 лет, как я там трудился, или даже 10 лет с небольшим. Вот это просто очень счастливый период жизни. Он был трудный, потому что мы были молодые, отдавали все свои силы, свободное время любимому Тушинскому храму. Из руин, из состояния поруганности его преобразовывали в ту святыню, которая сейчас украшает северо-запад Москвы. Ну а то, что вот он был прост, ну там где просто, там ангелов вдоство. Вот, собственно говоря, духовность подразумевает у человека какую-то простоту. Чем человек содержательнее, состоятельнее, тем он проще. Как правило, вот всякая вычурность какая-то. Вот,
то есть нет подавления интеллектом каким-то.
Да. Что-то такое. Это, как правило, ну, какие-то завуалированные комплексы неполноценности. Человек полноценный, он прост. И, собственно говоря, онтологическим свойством и Бога является простота. Но простота бывает такая вот хуже воровства, действительно, которая вот от какой-то ограниченности, невоспитанности или еще чего-либо. Вот, а бывает простота, которую мы называем святой. С отцом Федором было просто. Просто быть самим собой, и то, что лучше в тебе, распускается. Вот я бы так сказал. Как это происходит? Наверное, отец Федор сам не знал. Просто вот любил Бога и людей и не жалел своих сил. Вот жизнерадостно отдавал какие-то свои эти энергии, накопленные, может, действительно, из рода в род. То, что вы сказали, что вот там преемственность семейная, безусловно, это очень важно. Но бывают такие ситуации, когда человек что-то делает впервые. Кто-то впервые становится военным вроде, а кто-то священником. Хотя, с другой стороны, наверное, потом все равно покаваешься глубже, выясняется, что все не так просто. Я был уверен, что я первый в семье крестился. Потом со временем мама крестилась, брат на смертном одре папа крестился. А буквально полтора года назад, хотя да, вот в апреле будет, наверное, уже скоро 2 года, как я узнал вот что-то о своих предках, стал этим серьезно заниматься и выяснил, что у меня такие кланы священнические в то время в Костромской епархии. Нашел храм, где мой прапрадед был священником, и у него отец и дед священники, и его братья мои прабабушки были священниками. Вот сейчас нахожу их родственников, и такая работа интереснейшая. Об этом отдельно можно рассказывать. Но вот отец Федор погиб, кстати, в тех местах, откуда мои предки. Это город Фурманов нынешний, а раньше Середан назывался. Дедушка там родился. Вот они далеко от этого места. Прадедушка и прабабушка родились вот в семье священника Александра Любимого, который был настоятелем в селе Кощеево. Поэтому действительно, вот, казалось, что ты там первый в этом роде становишься священнослужителем, где люди были военные, там учителя, люди от науки. А потом выясняется, что на самом деле, если копнуть глубже, там какая преемственность есть. Но у отца Федора эта преемственность, она просто ну, наглядно нам видна. И Николай Евграфович Пестов, и отец Владимир Соколов, матушка Наталья, удивительная семья его, братья его, сестры, они как бы в нераздельности эту преемственность нам являют, которая была в моем случае разделена вот этими годами страшного лихолетия, революции.
Я думаю, для многих, кто даже не имеет возможности вот так копнуть глубоко свою родословную, потом окажется очень много открытий. При приходе в вечность уже там окажется, что молитвенники за нас и из рода в род, они есть у многих, учитывая историю нашего государства.
Почему это возможность? Надо просто дерзать. Я никаких специальных знаний не имел к тому. Сейчас уже в генеалогическом древе без малого 400 человек, например. И я уже знаю своих предков до 1795 года. Это все вот так вот вечерами, ночами, за компьютером, с диктофончиком к родным, близким, со сканером, чтобы отсканировать фотографии у родных и близких. И поэтому набирается этот материал даже без специальных каких-то знаний или работы в архивах. Вот. А потом, когда уже количество переходит в качество, уже потом открываются новые возможности. Действительно, потом где-то и архивные справки помогают что-то узнать глубже. Надо просто не бояться за это браться. И пока живы старшее поколение, родственники, там, друзья родственников, нужно дерзать, приезжать и расспрашивать, записывать на диктофончик там, с ручкой и с бумажкой. Хотя, как правило, этого многого не успеваешь. Лучше все-таки диктофончик и современные технологии. То есть компьютер, сканер, диктофоны, и тогда информация уже не потеряется, и к ней можно обращаться и восстанавливать то, что там в голове не удержишь.
Да, батюшка, это нужно с вами отдельную беседу провести на эту тему, мне кажется.
Она будет очень интересна, потому что находки потрясающие
получились. Вы научите нас, может быть, на своем примере, так что, Бог даст, поговорим отдельно. А вот сейчас хотелось бы спросить вот еще, что за люди находились рядом с вами? Вот вы в проповеди замечательно сказали, что прихожане, будущие священнослужители, кто вышел, так сказать, из храма Преображения в Тушино, разлетелись, и промыслительно это все получилось. Сформировались люди, прожили, может быть, самый такой яркий период, который является становлением, и дальше Господь поставил каждого на свое место служить Богу и людям. Пожалуйста, расскажите, что это были за люди, хотя бы вкратце, и потом, как вы попали вот сюда, в этот дивный храм?
Мне такой, знаете, рождается образ, что, вот, скажем, салют, прилетела ракета. Ну, вот какая-то поломка, она не вспыхнула, не загорелась. И тогда она просто как бы и упадет недалеко от того места, с которого взлетела. А если, набрав высоту, она вспыхнет, то она рассыпается на множество ярких таких огоньков, освещая все и радуя глаз, и люди испытывают восторг, созерцая эту красоту. Вот, наверное, так же и мы на этапе Тушинском, когда был отец Федор там настоятелем, были вот как бы вот в этой ракете. Мы набирали скорость вот в одном направлении, поднимались на какую-то высоту, а потом нам, видимо, надлежало так вот вспыхнуть и разными огоньками, искорками вот осесть в разных местах, где привнести то дорогое, что мы обрели за годы служения в храме Спаса Преображения в Тушино. Иногда его называют в обиходе на трикотажке, как это вы пытались тоже его назвать. Ну вот что ж, вот значит так, если бы мы бы не вспыхнули, бы не разлетелись бы, ну, вот упали бы, как эта ракета, не разорвавшаяся бы, не порадовав никого. Может быть, в этом тоже есть какая-то вот духовная миссия отцу Федору, специально ничего для этого не делая, а просто вот добросовестно выполняя свои пасторские обязанности, любя всех, кто приходил в Тушинский храм, так вот чем-то наполнить, что это потом приумножено. Собственно говоря, как и в евангельской притче, аще зерно падше не умрет, останется одно. А аще умрет, то принесет плода в 60, 80 или в 100 крат. Вот эти огоньки, действительно, вот Тушинского духа, они в разных храмах так-то себя проявляют. Это и храм протоиерея Иоанна Калиды на Покровке, это и храм священника Максима Запальского при доме престарелых Кирилла и Марии Радонежских, метро Планерная. И отец Сергий Парфенов, который сейчас с отцом Максимом там служит.
И отец Владимир служил, сколько он служил?
Отец Владимир Сычев, да. Вот он, мы вместе служили первые годы в Тушино, а потом он уже был настоятелем в храме Максима Исповедника, в ближайшем Подмосковье, был в Коламке. То есть, ну, действительно, наверное, Господь плетет судьбы человеческие, и нам надлежало, что-то восприняв в окружении отца Федора, потом привнести это в те места, где нас Господь поставил служить. Ну, меня сюда Господь поставил служить в 2002 году. Я бывал в этом месте раньше, потому что мой предшественник, епископ Красногорский Сава, сейчас он уже архиепископ, служащий в Приднестровской республике, он возглавлял синодальный отдел Московского патриархата с 1995 года. А до этого мы с отцом Федором фактически по благословению патриарха Алексея начинали взаимодействие церкви и армии. При УВЦС был такой отдел создан, а потом уже синодальный отдел, куда мы естественным образом вошли в помощь епископу Саве в этой работе. И поэтому сюда приезжали на совещания, на какие-то мероприятия. Я бывал в этом храме, но никогда не думал, что потом здесь буду уже служить постоянно. И вот с праздника вербного воскресенья на всеношное попрощался с Тушинским приходом, получив указ о назначении сюда. А уже литургию служил в этом храме. И с 2002 года здесь уже получается 16 лет скоро будет. Я тружусь. Вот стараюсь еще раз любить Бога и людей, как этому учит нас сам Господь, и имея перед глазами очень добрый пример в лице протоиерея Федора Соколова.
Ну вот вы попали в этот храм, он же был разрушен. Вам пришлось проделывать такую же работу практически, как и было в Тушинском Преображенском храме, так?
Ну нет, мне в этом смысле повезло, потому что владыка Сава тоже примерно с 1990 года, как и наш Тушинский храм, они ровесники в плане передачи в недра Русской Православной Церкви этих разрушенных святынь. То есть пока я 10 лет служил в Тушино и восстанавливал Тушинский храм, владыка Савва этот храм восстанавливал, и фактически он уже был приведен в то благолепие, которое вы сейчас видите. Поэтому, конечно, там еще работы очень много, и мы продолжаем эти работы по его реставрации, восстановлению. Но большая часть работы была совершена моим предшественником.
Храм замечательный, и очень такая активная у вас и интересная приходская жизнь происходит, слава Богу. Расскажите, пожалуйста, об этом тоже. И если можно, немножко, может быть, какая-то небольшая историческая справка о храме.
Ну что ж, храм был основан на землях Даниловского монастыря в 1696 году. Эта земля была передана для строительства этого храма. Сначала это был деревянный храм, освященный в честь девяти мучеников языческих, а затем он уже строился как загородная резиденция царевича Алексея, сына Петра Великого. Подразумевая, что здесь будет и его резиденция, и подразумевая, что здесь будет его венчание, здесь были бы какие-то государственные такие важные встречи, и в трапезном зале подразумевалось подписание каких-нибудь государственных договоров, прием послов. То есть это такой вот храм с царским достоинством. И строил этот храм архитектор, швейцарец по гражданству и итальянец по происхождению Доменико Трезини, который одновременно с этим храмом строил и Петропавловский собор, и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге. Царь Алексей вкладывал в этот храм, следил за его строительством, пока, вы знаете, не возник конфликт у него с его отцом. Он был ложно обвинен в госизмене, вызван в Санкт-Петербург, находился в казематах Петропавловской крепости, и за три дня до его назначенной казни он был обнаружен умершим, что для историков остается загадкой, умер ли он сам, ожидая казни, либо ему помогли избежать позорной смерти. Вот такая трагедия. Храм был к этому моменту достроен до границы верхнего и нижнего храма. Строительство, естественно, было приостановлено, тем более было указание о запрете строительства в камне в Москве любых зданий. И только уже при Екатерине II был специальный указ для нашего храма о возможности его достроить
в надлежащем каменном виде.
Да, в каменном виде, как планировал Доменико Трезини. Но достраивали его уже другие архитекторы, и рука Баве чувствуется. И он был приведен в то благолепие, какое вы видите. В XIX веке была колокольня построена. В середине XIX века он был расписан с заботами его староста Николая Ремезова, купца первой гильдии. И храм стал очень москвичами любим, посещаем. Здесь были такие очень известные священники, как протоиерей Сергий Тернавский, который был знатоком Ветхого Завета и толкователем, скажем, Псалтыри. Вот его книга до сих пор сейчас много-много пересдается и очень популярна среди людей, ищущих понимание ветхозаветных образов, которые нам раскрывает Псалтырь. Храм существовал и какое-то время при советской власти, пока в 1927 году уже отбирались у него всевозможные ценности на борьбу с голодом в Поволжье. И когда стал вопрос о его закрытии, то местные жители написали в ВЦИК письмо, что его закрывать нельзя по двум причинам. Первое, что храм расписан, в общем, так окрашен в красный революционный цвет. А вторая причина, что его построил борец самодержавием царевич Алексей, сын Петра Романов, который, в общем-то, от Петра и пострадал. Но в ответ была взорвана колокольня, и храм был окончательно закрыт в 1929 году. По преданию, на место колокольни было выстроено здание, где находился один из отделов управления контрразведки, то есть СМЕРШ. И так до 1990 года храм претерпевал такое вот уничижение. Здесь была и фабрика по выпуску пуговиц, и факультет Академии народного хозяйства, как там тогда называлось до войны, это Плехановский институт. Здесь были конторы разных ведомств и министерств. Последние годы был центр вычислительный нескольких сельскохозяйственных направлений Министерства сельского хозяйства. И общежитие Плехановского института, вот что было в самом конце. И только в 90-м году, когда храм был передан Русской Православной Церкви, были сломаны перегородки двух этажей нижнего храма, трех этажей верхнего храма. И стал храм преобразовываться и обретать тот вид, который он стал, по крайней мере, вот он сейчас иметь. Вот такая вот история нашего прихода.
Отец Константин, у вас тоже как-то вот промыслительно получается такая многолетняя прямая связь с нашим воинством. У вас и папа был военным человеком, и с отцом Федором вы стоите у истока вот создания синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. И это продолжается и сейчас. Я смотрю в притворе, у вас фотографии погибших офицеров. И вы сколько-то уже лет проработали при отделе?
С обоснования, вот. С 95-го года.
Как вы вот на эту деятельность смотрите и видите ли в этом действительно вот какую-то промыслительность, начиная от папы, от вашего?
Ну, прежде всего, хочу отметить, что вот в притворе это не офицеры какие-либо, а это певцы нашего хора, которые были на борту самолета Ту-154, трагически погибшие вот в декабре позапрошлого года.
Это из Александровского хора?
Да, они были солистами ансамбля имени Александрова, его хорового подразделения. Да, вот и Сергей Котляр, Дмитрий Белоножко, Радик Закиров и Андрей Савельев, они были певцами нашего хора. Вот ребята, которые многие годы здесь пели, они военными являются только постольку, поскольку они были в этом ансамбле. То есть это они даже не были в звании, они просто носили форму, как носили все артисты этого ансамбля. В Министерстве обороны не числились никаким образом, но были вот певцами, артистами вот этого знаменитого прославленного ансамбля. И когда 25 декабря эта трагедия произошла, вот мы ее до сих пор переживаем. И годовщине вот повесили вот такую мемориальную доску. У нас был очень удивительный творческий вечер их памяти, где силами правого хора был дан такой концерт. И были воспоминания родных, близких, собравшихся вот в этот день в нашем храме, в этих ребятах.
Отец Константин, это, конечно, по-человечески такое запредельное горе. И нередко, опять же, вот по таким земным представлениям, оно и непонятно. Как, кстати, не то, что непонятно, а как душа не принимает. Она тяжело смириться вот с такими фактами, как и с вот такой гибелью отца Федора Соколова. Но вот если с духовной точки зрения как-то вот можно сформулировать, объяснить, потому что эти трагедии, к сожалению, у нас продолжаются, наши люди гибнут, а мы знаем, что Господь забирает людей в самое лучшее время, уж какими способами, но чтобы как-то вот правильно духовно отнестись вот к таким вещам, как вам это на приходе, вот общаясь с родными и близкими, как вам это удалось и удалось ли?
Не знаю, это действительно горе, вот, которое стало общеприходским. Сергей Котляр – это супруг главного нашего регента. Осталось двое маленьких детей. Дима Белоножко была беременная супруга. У Андрея Савельева, который приехал из Нижнего Новгорода, как потом мы даже не знали, это всемирно известный оперный певец, который занимал первые места на итальянских конкурсах на оперной сцене. Приехал в Москву, чтобы его сын Даниил имел некие таланты к фигурному катанию, смог развивать себя. И он сейчас в Олимпийском резерве продолжает свою такую спортивную карьеру, этот мальчик. Вот Радик не успел построить семью. Удивительный такой вот молодой человек, одаренный знаниями многих языков и певчески. Они все ушли в вечность, породив большую утрату в своих семьях и, конечно, у нас на приходе. И поэтому мы не пытались никаким образом переключить, там, отвлечь или что-то там, какую-то заплатку или пластырь положить на израненную душу. Мы просто молимся за них, верим, что они живы, что, видимо, Господь управил так, что надлежало всему хору ансамбля Александрова славить теперь Господа в обителях небесных. Почти все певцы этого хора так или иначе пели в московских храмах. В многих храмах такая же вот беда и трагедия. Просто у нас 4 человека, где один, где два, где три. Вот, ну, у нас, не знаю, где столько было певцов одновременно бы пело, как у нас. Может быть, и такое было. Но почти все они так или иначе трудились еще и в храм, потому что Господь их одарил даром голоса удивительного. И они не только прославляли нашу Родину во всех концах мира на гастролях, но и славили и Господа церковным пением.
Как хорошо вы это смогли сказать, потому что обычно люди вообще не воцерковленные, но мирские люди обычно, они нередко просто говорят, где ваш Бог, как он допустил, вот такие вот, ну, по-человечески понятные эмоции, когда очевидная, вот кажется, несправедливость такая. А вы так хорошо сказали, что теперь они почти в полном составе славят Господа на небесах.
Вопрос о справедливости очень такой, скажем, вот, например, есть правда, а есть истина. Многие правдолюбцы ищут правду, там за нее стойко стоят, борются, а потом проходит время и оказывается, что это пшик. Или это неправда, или более чем неправда, более чем даже противоположность. Что правда, она локальна. Проходит время, и что-то меняется. Вот то, за что люди готовы были, может быть, даже жизнь отдать, оказывалось бы со временем потом чисто человеческим устроением, не выдерживающим испытания временем. а есть истина, которая неизменна, которая во всех системах координат остается истиной. Поэтому правда – это нечто такое человеческое, ограниченное, а истина – она бесконечная, она от времени не меняется. Вот так же и справедливость. Как бы справедливость – это не нечто такое ограниченное. Вот справедливо в этой системе координат, в этих обстоятельствах, для таких людей. Проходит время, и вдруг это оказывается даже очень несправедливо. А с другой стороны, несправедливость бывает такая высокая. Например, любовь. Вот человек дружит со многими, там, молодой человек с девушками, или там девушка, у него много друзей, а выбирается только один. Это же несправедливо. Столько хороших друзей, почему-то только вот один становится твоим возлюбленным супругом или супругой. Любовь, она несправедлива, но она вот живет по каким-то своим законам. Вот высшая справедливость, она в любви Божией. И любовь Божия, она трагична, потому что в природе любви жертва. Господь эту жертву просто нам явно показал, отдав себя без остатка за род человеческий, чтобы его спасти. Какая здесь справедливость? Здесь ее нет. Это, здесь есть любовь и жертва.
И во время войны воин вообще замечено, что погибают, как правило, лучшие. Вот это именно та жертва, о которой вы говорите?
По-разному обязательно лучшие погибают. Просто все готовы принести жертву, а дальше уж как Господь управит. Просто удивительно, вот занимаясь этой генеалогией, мы обнаружили, что все наши деды с первого до последнего дня и их братья прошли войну, и практически все остались живы. Причем там один был летчиком АСА, вместе с Покрышкиным летал, другой дед сапером был, офицером, который погибали больше, чем даже в атаках погибали воины. Потому что, невзирая на бомбежки, должны были понтонные мосты наводить, прошел всю войну тоже. Вот как бы нельзя такой арифметикой мерить, но я просто доведу эту мысль до конца. Справедливость и несправедливость гибели людей. Вот. Мы обо всем судим как бы вот локально, гадательно, что многие моменты становятся понятными только с позиции вечности. И мы здесь все странники и путники. Нам надлежит пройти какой-то путь от Альфа до Омега. Кому-то вот на ложе старости какой-то Господь даст угаснуть к вечности, а кто-то молодые годы в расцвете туда будет призван. Но вот если Бога нет, если нет Царствия Божия, тогда действительно это трагедия и непонятное несчастье, и все противится смерти как таковой, потому что она противоестественна. Бог создал не смерть, он создал жизнь. Но вот тот грех, который внес смерть в этот мир, побеждается той жизнью вечной, которая надлежит каждому вкусить, пройдя эту временную жизнь. А вот какой она будет, от этой временной жизни зависит. И те люди, которые ушли, выполняя свой воинский долг или гражданский, как наши певцы, они, даже вот Сергей Котляр, например, мог бы, имея справку, потому что вот заболел, и не поехать. Он говорит, как же я не поеду? Все другие поедут, там и опасно, и не могу не поехать. И поехал вот в аэропорт Чкаловский, откуда был вылет этого самолета.
Да, они летели в Сирию. Батюшка, нередко вот я озвучиваю как раз для людей сомневающихся. Приходилось слышать вопрос людей мирских, неверующих, о том, что же вы вот просите у Бога и часто в молитвах обращаетесь, избавя от внезапной смерти, обращаетесь к ангелам-хранителям, а вот происходят такие вещи, которые, опять же, им непонятны. Вот вы сказали, действительно, с точки зрения вечности совсем другой взгляд.
Значит, внезапная смерть.
Так вот, об этом...
Для христиан она не должна быть внезапной, в том смысле, что Господь говорит, что помни о смерти, и вовек не согрешишь. Интересно, что вот это буквально на днях в проповеди вспомнил из Патерика случай, когда к одному Аве пришли его ученики и сказали: «Ава, вот скажи, пожалуйста, что ты будешь делать?» А этот монах в этот момент... Старец, он стриг овец в своем послушании монастырском. Они подходят к нему и, в общем-то, отвлекая его от его дел, спрашивают: скажи, что ты будешь делать, если вдруг узнаешь, что через час конец света? Думаю, что он скажет: пойду одену белую рубаху, там, или встану на молитву, или попрошу всех прощения, или приведу там какие-то свои дела в порядок. А он вдруг ответил совершенно неожиданно. Он спросил, что через час? Вот через час что ты будешь делать?
Овец достригать, да?
Буду дальше стричь овец, да. Потому что, собственно говоря, вот христианское мироощущение подразумевает, что мы не для того христиане, чтобы здесь было хорошо, а мы для того христиане, чтобы было хорошо в вечности. Надлежит, скажем, абитуриенту, школьнику, закончившему там 11 класс, думать о поступлении в ВУЗ. Можно вот в летний порог до экзаменов на речке там прохлаждаться, футбол погонять, а можно за учебниками сидеть и готовиться. У каждого какой-то свой мотив. И поведенчески они ведут себя по-разному. Одни расслабляются после там выпускных школьных экзаменов, А другие пашут день и ночь, чтобы только вобрать в себе как можно больше знаний, чтобы достойно, там, скажем, поступить в вуз. Ну, по крайней мере, так было раньше, когда еще не было ЕГЭ. Вот. Я, может быть, даже так вспоминаю свое абитуриентство и студенчество. Так вот, эта проекция этого образа очень хороша в плане понимания жизни христиан. Мы готовимся как христиане не того, чтобы не болеть, не умирать, там, этому всему надлежит быть.
И да, вот... иначе так бы кто, гарантированно бы это давалось, и все бы ринулись только за этим в церковь.
Нет, мы христиане только для того, чтобы подготовиться вот к экзамену вечности. Вот поступим ли мы вот в вожделенное место, куда хотим поступить, или нет. И вот это наша христианская жизнь – это подготовка к этому. В частности, это и непрестанная готовность к смерти. И уж какая она будет, нам неведомо. Но в любом случае Господь так управляет, что она не без Него происходит. Ни один волос вашей головы просто так не упадет.
Нужно полное доверие Богу.
А если она вот такая вот происходит, с точки зрения неверующего человека, трагедия, там такая кончина непонятная, то очень раз разрешается для, в плане христианского мировоззрения, но только в позиции вечности.
Вот совсем недавно погиб, мы знаем, Георгий такой, который был чтецом и алтарником, должен был стать священником. Вы его, наверное, могли знать, он как раз в этом же районе, недалеко от Тушина. Он там и погиб, собственно, спасая из-под электрички выпившего бомжа, который, как потом говорили, просто так же в темноту и ушел, даже не остановился, когда погиб Георгий. Но эта смерть очень многих тоже потрясла. Это вот совсем недавно было. Живой пример вот такой жертвенности, даже не за други своя, а вот совершенно за незнакомого человека. Это среди нас. Я знаю, что эта смерть повлияла очень на многих. Она очень сильное впечатление произвела. Как и вы вспоминаете сейчас погибших своих певцов хора, тоже очень больно сделали всей стране, как говорится, вот это горе. Оно людей объединило и заставило, конечно, многим задуматься. И опять же вспоминается отца Фёдора, вспоминается вот тот период, каким было потрясением его гибель. И осталось 9 детей, матушка Галина. И вспоминались даже, как вот какие-то были у него предощущения, и тягость была какая-то, и не хотелось ему ехать, но он свой долг до конца совершал. И вы еще вот рассказали сейчас на проповеди, что Георгий, водитель, который его вез, оказывается, он сам из бывших военных и воевал в Северной Африке, даже вот в таких, видно, экстремальных тоже условиях, а вот погиб там, где и не ждалось. В общем, до конца, конечно, это все невозможно осмыслить, но дорога нам память, и любовь не перестает, это самое главное. И вот к вам, придя сюда, прямо чувствуется дух Тушинского Преображенского храма, какая-то теплота, семейственность вот среди верующих, работников храма, вообще удивительные службы, хор, все как-то просто замечательно, то есть живем дальше.
Ну да, что ж, Бог – это путь, жизнь, альфа и омега. В Боге все оживает на самом деле. Вот. И люди, которые пока еще не имели личной встречи с ним, они... Уверю и надеюсь, обязательно ее обретут. Эта встреча всегда бывает радостной и преобразующей человека, кем бы он ни был, каким бы он ни обладал образованием, статусом. Если эта встреча происходит, в жизни очень многое меняется. Внутренняя жизнь освещается таким светом, который порождает всесовершенную радость. И быть человеком верующим, быть христианином – это не соблюдение каких-то там обрядов, постов, всяких ограничений. Это некое средство для достижения определенных целей. Это прежде всего... огромная радость, и человек, ее вкусивший, уже с ней не расстается.
Мы прослушали первую часть беседы с настоятелем храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами протоиереем Константином Татаринцевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Среди зеленых ветвей.
песни Господу пой, пой о радостном дне и о встрече с весной, о ночной тишине и о жизни иной. Ночь весны хороша, так зачем же молчать? Пусть больная душа перестанет страдать, пусть теперь улетит она к жизни другой, где мир зла не царит, где любовь, где покой. Ты не слушай людей, что нам петь не велят. Пой сильней, пой звучней, пой, как звезды горят. О делах пой Творца, о Его пой любви, пой Его без конца, к Нему сердце зови. И молитва моя так достанет теплей, как сладка песнь твоя. Пой, о, пой, соловей, пой же, пой ты всегда, как поешь в эту ночь. Не молчи никогда, не лети же ты прочь, пусть на сердце весна всегда Божья царит, пусть и в ночь среди сна мое сердце не спит.